Чарльз Диккенс, Дэвид Копперфильд, том 1, глава 1. Я появляюсь на свет. В самом начале своего жизнеописания я должен упомянуть о том, что родился я в пятницу, в полночь. Замечено было, что мой первый крик раздался, когда начали бить часы. Принимая во внимание день и час моего появления на свет, сиделка и несколько мудрых соседок, живо интересовавшихся моей особой еще за много месяцев до возможного личного знакомства со мной, объявили, что мне суждено быть несчастным в жизни. Они были убеждены, что такова неизбежна судьба всех злосчастных младенцев обоего пола, родившихся в пятницу в полночь. Мне нет надобности говорить здесь что-либо по этому поводу, ибо история моей жизни сама покажет лучше всего, оправдалось ли это предсказание или оно было ложным. Родился я в Блондерстоне, в графстве Суффолк, после смерти моего отца, глаза которого закрылись для земного света за 6 месяцев до того, как мои открылись. И теперь, даже когда я думаю об этом, мне кажется странным, что отец так никогда и не видел меня. И еще более странны мои смутные воспоминания раннего детства, связанные с отцовским белым надгробным камнем на нашем деревенском кладбище. Я всегда чувствовал какую-то невыразимую жалость к этому камню, лежащему одиноко во мраке ночи, в то время как в нашей маленькой гостиной было так светло и тепло от зажженных свечей и горящего камина. Порой мне казалось даже жестоким, что двери нашего дома накрепко запираются, как будто именно от этого камня. Самой важной персоной в нашем роду была тетка моего отца, стала быть, моя двоюродная бабушка, о которой вскоре мне придется немало говорить здесь. Тетка мисс Тротвуд, или мисс Бетси, как звала ее моя матушка, в те редкие минуты, когда ей удавалось, преодолевая свой страх, упоминать об этой грозной особе, вышла замуж за человека моложе себя, красавца, не оправдавшего, однако, поговорки «красив тот, кто красиво поступает». Его сильно подозревали в том, что иногда он бил мисс Бетси, а однажды в пылу спора по поводу денежных дел он вдруг дошел до того, что едва не выбросил ее из окна второго этажа. Такое красноречивое доказательство несходства характеров побудило мисс Бетси откупиться от своего муженька и получить развод по взаимному соглашению. С добытым таким образом капиталом бывший супруг мисс Бетси отправился в Индию, и там, по нелепой семейной легенде, его однажды видели едущим на слоне в обществе павиана. Как бы то ни было, 10 лет спустя из Индии дошли слухи о его смерти. Какое впечатление произвели эти слухи на тетушку, осталось для всех тайной, ибо она немедленно после развода приняла снова свое девичье имя, купила себе домик где-то далеко в деревушке на берегу моря, поселилась там одна со служанкой и с тех пор вела жизнь настоящей отшельницы. Мне кажется, что отец мой был когда-то любимцем тетки, но он смертельно оскорбил ее своей женитьбой на восковой кукле, как мисс Бетси называла мою матушку. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей нет и 20 лет. Женившись, отец мой больше никогда с теткой не встречался. Он был вдвое старше матушки и здоровье далеко не крепкого. Умер отец год спустя после свадьбы и, как я уже упоминал, за 6 месяцев до моего рождения. Таково было положение вещей в важную для меня, чреватую последствиями, пятницу после полудня. Матушка сидела у камина. Ей не здоровилось, и настроение у нее было очень подавленное. Глядя сквозь слезы на огонь, она в глубоком унынии думала о себе и о крошечной неведомой сиротке, которую мир, видимо, собирался встретить не очень-то гостеприимно. И так в ясный ветреный мартовский день матушка сидела у камина со страхом и тоской, думая о том, удастся ли ей выйти живой из предстоящего испытания, как вдруг, утирая слезы, она увидела в окно, идущую через сад, незнакомую леди. Матушка еще раз взглянула на леди, и верное предчувствие сказало ей, что это мисс Бетси. Заходящее солнце из-за садовой ограды озаряло своими лучами незнакомку, направлявшуюся к дверям дома, и шла она с таким самоуверенным видом, с такой суровой решимостью во взоре, которых не могло быть ни у кого, кроме мисс Бетси. Приблизившись к дому, тетушка представила еще одно доказательство того, что это была именно она. Мой отец часто говаривал, что тетка его редко поступает, как обыкновенные смертные. И на этот раз, вместо того, чтобы позвонить, она подошла к окну и стала глядеть в него, прижав так сильно нос к стеклу, что, по словам моей бедной матушки, он у нее моментально сплюснулся и совсем побелел. Появление ее чрезвычайно напугало мою мать, и я всегда был убежден, что именно мисс Бетси я обязан тем, что родился в пятницу. Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась позади него в угол. Мисс Бетси, медленно и вопросительно вращая глазами, подобно турку на голландских часах, обводила ими комнату. Наконец, взор ее остановился на матушке, и она, нахмурившись, повелительным жестом приказала ей открыть дверь. Та повиновалась.
«Вы, полагаю, миссис Копперфельд?» — спросила мисс Бетси.
«Да», —
пролепетала матушка.
«Мисс Тротворд», — представилась гостья. «Надеюсь, вы слышали о ней?»
Матушка ответила, что имела это удовольствие, но у нее было неприятное сознание, что это великое удовольствие отнюдь не отражается на ее лице.
«Так вот, теперь вы видите ее перед собою», — заявила мисс Бетси.
Матушка поклонилась и попросила ее войти. Они прошли в маленькую гостиную, откуда только что вышла матушка, ибо в парадной гостиной не был затоплен камин. Вернее сказать, он не топился с самых похорон отца. Когда обе они сели, а мисс Бетси все не начинала говорить, матушка после тщетных усилий взять себя в руки расплакалась.
«Ну-ну-ну!» — торопливо сказала мисс Бетси. «Оставьте это! Полноте, полноте же!»
Однако матушка не могла справиться с собой, и слезы продолжали литься, пока она не выплакалась.
«Снимите свой чепчик, дитя мое!» — вдруг проговорила мисс Бетси. «Дайте-ка я погляжу на вас!»
Матушка была слишком перепугана, чтобы не покориться этому странному требованию, и тотчас же сняла чепчик. При этом она так нервничала, что ее густые чудесные волосы совсем распустились.
«Боже мой!» — воскликнула мисс Бетси. «Да вы совсем ребенок!»
Несомненно, матушка даже для своих лет была необычайно моложава. Бедняжка опустила голову, словно в этом была ее вина, и, рыдая, призналась, что, быть может, она слишком молодая для вдовы и для матери, если только, став матерью, она останется в живых. Наступило снова молчание, во время которого матушке почудилось, что мисс Бетси коснулась ее волос, и прикосновение это было как будто ласково. Матушка с робкой надеждой взглянула на тетку мужа, но та, приподняв немного платье, поставила ноги на решетку камина, охватила руками колени и, нахмурившись, уставилась на пылающий огонь.
«Скажите, ради бога!» — вдруг неожиданно заговорила тетушка. «Почему это грачи?»
«Вы говорите о нашей усадьбе?» — спросила матушка.
«Почему именно грачи?» — настаивала мисс Бетси. «Конечно, вы назвали бы свою усадьбу как-нибудь иначе, будь хотя у одного из вас на грош здравого смысла».
«Название это было дано мистером Копперфильдом», — ответила матушка. «Когда он купил эту усадьбу, ему нравилось, что кругом много грачиных гнезд».
В этот момент вечерний ветер так загудел среди старых вязов, что и матушка, и мисс Бетси невольно поглядели в ту сторону. Вязы склонились друг к другу, словно великаны, перешептывающиеся между собой. Затихнув на несколько секунд, они снова яростно заметались, размахивая своими косматыми ручищами, как бы взволнованные только что полученными ужасными вестями. А старые грачиные гнезда, видавшие на своем веку немало непогод, раскачивались на верхних ветвях, подобно обломкам корабля на бурных морских волнах.
«Но где же птицы?» — спросила мисс Бетси.
«Что?»
— рассеянно откликнулась матушка.
«Грачи! Что с ними случилось?»
— допрашивала мисс Бетси.
«Да за все время нашей жизни их вовсе и не было здесь», — ответила матушка. Мы думали, мистер Копперфильд думал, что в этой усадьбе множество грачей, но, видимо, гнезда слишком старые, и грачи давно покинули их».
«Дэвид Копперфильд весь тот, с головы до ног!» — воскликнула мисс Бетси. «Назвать усадьбу грачи, когда и близко-то нет и единого грача, только потому, что он видел грачиные гнезда!»
«Мистер Копперфильд умер», — дрожащим голосом сказала матушка. «Если вы осмелитесь дурно говорить о нем...»
Тут у матушки, мне кажется, промелькнуло желание броситься на тетушку, которая без труда могла бы справиться с нею одной рукой, даже будь бедняжка и в лучшем состоянии, чем в этот вечер.
Но не успела матушка подняться, как порыв этот мгновенно угас. Она смиренно опустилась в кресло и лишилась чувств.
Когда матушка пришла в себя, или, вернее, когда ее привела в чувство мисс Бетси, она увидела тетушку, стоящую у окна. Сумерки уже сменились ночной тьмой, и обе женщины видели друг друга только благодаря горевшему камину. «Ну, хорошо», — проговорила мисс Бетси, возвращаясь на свое место, словно она на секунду только подходила взглянуть в окно. «Когда же вы ожидаете?»
«Я вся дрожу», — промолвила чуть слышно матушка. «Уж не знаю, что со мной. Наверное, я умру».
«Нет, нет», — отрезала мисс Бетси. «Выпейте чаю».
«Ах, боже мой, боже мой! Вы думаете, что это действительно поможет мне?» — пролепетала матушка.
«Конечно, поможет. Ведь все это у вас одно воображение. Как звать вашу девочку?»
«Ну, я еще не знаю, мэм, будет ли это девочка», —
простодушно сказала матушка. «Настоящий ребенок! Ведь я же не об этом говорю!» — нетерпеливо воскликнула мисс Бетси. «Я имела в виду вашу служанку».
«Ее зовут Пиготти», — пояснила матушка.
«Пиготти?» — повторила с каким-то негодованием мисс Бетси. «Неужели, дитя мое, вы хотите уверить меня, что какое-либо существо на свете могло при крещении получить имя Пиготти?»
«Это ее фамилия»,
— слабым голосом отозвалась матушка.
«Мистер Копперфильд звал ее по фамилии, потому что у нас с нею одинаковое имя».
«Эй, Пиготти!» — крикнула мисс Бетси, распахивая дверь гостиной. «Чаю! Вашей хозяйке что-то не здоровится, только живей!» Отдав это приказание таким тоном, словно она повелевала в этом доме самого его основания, мисс Бетси выглянула в дверь, чтобы убедиться, идет ли Пиготти. И, увидев, что та, пораженная незнакомым голосом, уже шла по коридору с зажженной свечой, захлопнула дверь и уселась по-прежнему. Приподняла платье, поставила ноги на решетку камина и охватила колено руками. «Вы говорите, что, быть может, это будет девочка», — начала мисс Бетси. «А я так не сомневаюсь, что будет именно девочка. Предчувствую это. И вот, дитя мое, с момента появления этой девочки...»
«А может быть, и мальчика», — осмелилась заметить матушка.
«Говорю вам, у меня есть предчувствие, что это должна быть девочка. Не противоречьте. С момента появления этой девочки я намерена, дитя мое, стать ее другом. Хочу быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд Копперфильд. У этой Бетси Тротвуд не должно быть ошибок в жизни. Над ее бедняжки чувствами не будут уж издеваться. Ей нужно дать хорошее воспитание. Ее надо будет хорошенько предостеречь от того, чтобы она безрассудно не доверяла там, где не следует доверять. Уж это будет моя забота». После каждой фразы мисс Бетси покачивала головой, словно припоминая свои собственные старые обиды и, видимо, с трудом удерживаясь от желания сказать о них больше. Так, по крайней мере, показалось матушке при слабом свете мерцающего камина. Помолчав немного, мисс Бетси мало-помалу перестала качать головой и вдруг спросила. «Дитя мое, был ли добр к вам Дэвид? Дружно вы жили с ним?»
«Мы были очень счастливы», — ответила матушка. «Мистер Копперфильд был даже слишком добр ко мне».
«Наверное, он избаловал вас?» — допрашивала тетушка.
«Боюсь, что да. Он избаловал меня, и теперь, снова оставшись одна в этом суровом мире, снова предоставленная самой себе, я это очень чувствую», — рыдая, промолвила матушка.
«Но не плачь.